суббота перед 9 Авом, она имеет особое название. Это суббота Парша Шаббат Хазон. Так эта суббота называется в еврейском народе Шаббат Хазон. Потому что в этот день читают автора читают из пророка Ишаяу Хазон Ишаяу бен Амос. Пророчество Ишаяу бен Амос. Поэтому эта суббота называется Шаббат Хазон. Мы начинаем новый хумаш, хумаш дворим. И хумаш дворим – это то, что Моше, рабыну, говорил с еврейским народом. В конце своей жизни он начал первого швата 40-го года. Моше ушел 7-го Адара 40-го года. То есть это было месяц шват и 7 дней она. Эта книга Дворим, это ее время. Она простирается с первого швата до кончины Моше 7-го Адара. Перед смертью Моше говорил острые слова, выговаривая евреев, но в деликатной форме. Он тут упоминаются места, которых евреи жаловались. Делали другие нарушения. Одно из он упоминает про грех посылки разведчиков. Это он дальше тут упоминает. Намекает на грех золотого тельца, на разные жалобы. Жалобы. Просить у Бога. Это нормально и хорошо. А вот жаловаться Бог. И он подводит итог всему, что было. На, в книге Дворим первые три главы говорится более о том, что требовалось анализирует события, что было, пересказывает их еще раз и говорит об ошибках, о нарушениях, которые евреи делали в пустыне. Вообще-то первые три главы из Хумаша Дворим в основном моральные указания. Ну, в следующей главе будет десять заповедей, которые Бог говорит, дал еврейскому народу на горе Синай. Главе Эйке через неделю будет тоже заповеди. Но все-таки первые три главы это больше морального рассказа, моральных указаний, духовных указаний и так далее. Интересно, написано, что он говорил это перед смертью. Почему не раньше? Потому что раньше говорить так четко и остро, он говорил уже перед смертью, если не сейчас, то когда. И поэтому он так говорил. Но то тоже интересно. Написано, когда Моше говорил, после того, как он разбил Сихона, царь Эморив, который в Хешбоне, и Ог, царь Башан. То есть прежде, ну и мы знаем, считали, что два колена захотели там быть. Он уже как часть из племен Эмори разбил перед еврейским народом. Что еврейский народ, он говорил это уже после того, как он им что-то дал и что-то они уже увидели, что Моше разбил этих двух царей. Вчера я не смог говорить урок, так надо будет говорить обо всем сегодня. Так как мы находимся прямо перед 9 Авом, так надо будет говорить о духовном. Говорить о причинах разрушения первого храма и о причинах разрушения второго храма. Надо будет говорить об обычаях кануна этого шаббата, об обычаях 9 дней мы уже говорили, а будем говорить именно о обычаях кануна этого шаббата и шаббата, затем о законах 9 Ава, который будет в следующий четверг. Давайте начнем о причинах разрушения первого храма. Гемара в трактате Йома говорит нам, что первый храм был разрушен из-за трех грехов. Идолопоклонства, из-за идолопоклонства, которое появилось, которое, к сожалению, было и распространилось в еврейском народе. Затем из-за разврата, из-за проливания крови. В Мишне, трактате Авот, в 5 главе, мы читаем еще причину. Осквернение святости еврейской земли в годе Шмита. И приводится, что разрушение пустыня с еврейской земли и время между первым разрушением первого храма и построением второго продолжалось 70 лет. И как написано, именно соответственно 70 годам Шмита и Йовел, которые нарушались. 70 лет изгнания, первое было делать первое изгнание, соответственно 70 годам Шмиты и Йовел, которые евреи нарушали. И до поклонства, разврата и проливания крови это самые строгие нарушения. Это самые строгие нарушения. И на них каждый еврей должен быть готов отдать жизнь, чтобы не нарушить. И эти грехи оскверняют землю. где грехи оскверняют землю, а святая земля Израиля, она действительно, она не может терпеть грешных людей. И поэтому они были изгнаны из страны. В конце главы Ахаримет, Тора говорит, что народы, которые там жили, хананьяне, земля осквернилась, и она выругнала свою жительность. То есть, если бы хананьяне жили не в земле Израиля, на другой территории, то они бы могли еще дальше продолжать там жить. Но земля Израиля чувствительна. И то же самое, когда еврейский народ были те, кто, были такие нарушения, как идолопоклонство, разврат и проливание крови. Земля Израиля, она как принц, который не терпит несвежей еды. Так и земля Израиля не терпит таких нарушений. Хотел бы упомянуть, хотя это тут не написано, но есть последним пророком, которого Бог выбрал, быть последним предупреждающим, еврейским предупреждающим, который будет пророчествовать и предупреждать еврейский народ, Бог выбрал пророка Ирмияу. И Мидрашим приравнивает в некоторых вопросах пророка Ирмияу с Моше Рабейну. Моше Рабейну пророчество, понятно, не во всех аспектах. Моше Рабейну пророчествовал 40 лет, и пророк Ирмияу пророчествовал последние 40 лет перед разрушением первого храма. Есть интересное пророчество пророка Ирмияу, 17 главе. Он говорил это в Иерусалиме. Вообще его пророчества были в Иерусалиме. Он обратился так. Встань в воротах народа, которые входят цари Иуды, которые выходят из всех воротах Иерусалима. Послушайте слова Бога. И он говорит, что если вы будете сохранять субботу и не нарушать ее, войдут в эти ворота, ворота этого города, цари и вельможи, которые сидят на престоле Давида. И город этот будет стоять. И будут приходить из городов Иуды и вокруг Иерусалима и Беньямина приносить жертву. А если нет, то я зажгу. А если вы будете нарушать, я зажгу огонь воротов Иерусалима и сожгет дворцы Иерусалима и не потушится. Малбин останавливается на этом пророчестве пророка Ирмияу. Что это значит? Ведь основным нарушением было идолопоклонство. Но он говорит так, что Бог любит еврейский народ. И он ищет каких-то путей, чтобы искать что-то, если будет какое-то исправление, помиловать. Соблюдение субботы – это прямое противоположное идолопоклонству. Если вы будете, еврейский народ, если вы будете соблюдать субботу, говорит Бог, то это будет каким-то исправлением греха идолопоклонства. И тогда город Иерусалим будет стоять и не будет разрушен. Слышите, какую великую силу соблюдения субботы. Соблюдение субботы могло и должно было спасти Иерусалим от разрушения. Так говорит пророк Ирмияу. А в чем причина разрушения второго храма? Талмуд в трактате Йома говорит, девятый лист, говорит так. Второй храм мы знаем, они занимались вторым. Занимались мицвот и делали добро. Почему он был разрушен? Из-за напрасной ненависти. И это продолжает Гемара дальше, что напрасная ненависть равновесна и глубоконству разврату и проливанию крови. Напрасная ненависть. Значит, напрасная. Возможно, это не просто беспричинное, но напрасное. По Торе он имеет право его ненавидеть, иметь на него претензии. Вопрос. Интересно. Это в Вавилонском Талмуде. А в Иерусалимском Талмуде написано, что второй храм был разрушен из-за лошонара, злоречия одного еврея на другом. Интересно, что Хафец Хаим в видении своей книги приводит этот Иерушалмин. И он спрашивает, поднимает вопрос о Бавле и Иерушалме. Он говорит, Хафец Хаим говорит, что второй храм был разрушен из-за лошонара злоречия. Но что привело к злоречию? Напрасный ненависть. Честно, я не помню точно, как Хафец Хаим об этом пишет. Но он пишет, он понимает основу, что разрушение храма произошло и разгречие. Так пишет Хафец Хаим в видении своей книги. Может быть, он пишет, что напрасная ненависть привела к разгречию. Секунду. Он говорит, что напрасная ненависть привела к лошонарному процессу. А вообще-то они же лошонара злоречия и синатхинам напрасная ненависть, они же, как говорится, два хороших друга между собой. Каждый из них приводит к другому. То есть разрушение второго храма приводится в Вавилонском Талмуде напрасная ненависть, А в Иерусалимском там будет Зерашонга. И для того, чтобы восстановить это, и чтобы Бог заново построил храм, прислал Машиаха, так нам нужно отдаляться от этих грехов. Умяться нашу нарану, злоречие, и от хинам напрасной ненависти. Ну, и от грехов, из-за которых был разрушен первый храм тоже. Я хотел бы прежде всего говорить про законы 9 дней, которые есть сейчас, про законы кануна субботы, шаббат хазон, это суббота сегодня. Прошлую пятницу мы говорили, что обычай, что мы не переодеваем одежду 9 дней. На шаббат приводится, что теперь обычай на этот шаббат переодевает всю одежду, и нижнюю, и верхнюю. Так приводится Вильни по Агро. Я сам Мирадит тоже приводится от него имени тоже сам. И так ведут себя большинство еврейского народа. Переодевает все. Эти дни, мы уже говорили, что в течение недели не меняют рубашки. И некоторые приготавливают рубашки, одевают полчаса, час. Но это надо было делать до Рош Ходеша. Канун Рош Ходеша был прошлый вторник. И в шаббат. Мы все переодеваем. Но в шаббат одевать еще рубашку и снимать, одеть, скажем, полчаса, час, не делают. Потому что это в шаббат нам нельзя что-то приготавливать на будний день. А это выглядит, он приготавливает субботы на будний день. Но все-таки разрешаю делать так. Вечером человек может одеть одну рубашку. Ну, он идет спать, он переодевается. На завтра утром он поспал, может быть, даже вспотел. Он может одеть другую рубашку. И он может одну из них использовать потом в середине недели. А просто так одевать и снимать шаббат не делают. Это мехин ми шаббат хохол приготовляет от субботы на будничный день. Что насчет купания? Мы уже говорили в прошлую пятницу, что в эти дни мы не купаемся. Последний день, что можно было спокойно купаться, был канун Рош Ходеш во вторник. Что же мы делаем на шаббат? Приводится так. В этот шаббат не купаются, но что да. Тот, кто каждый канун субботы моет голову с горячей водой, может и в этот шаббат тоже так себя вести. И может мыть волосы головы горячей водой в этот канун шаббата тоже. А тот, кто всегда моет лицо, руки, ноги горячей водой перед шаббатом, я знаю, я всегда так делаю. Я вообще купаюсь полностью каждый канун шаббата. так может лицо, руки, ноги мыть горячей водой. Сейчас тоже. Холодной водой можно всегда по 10 дней мыть лицо, руки, ноги. Не горят. Горячей водой то, что каждый канун шабата так делать можно. Если спросите, с мылом или нет, есть мнение. Мишна Брура пишет без мыла. Хаим Ганевский приводит от Хазон Иша, что можно и с мылом. Мне кажется, я не знаю, тут я привожу, что я видел. Мишна Брура пишет, что тот, кто привык окунаться каждый канун шаббата, микве, и это духовный подъем, так он имеет право в эту пятницу тоже так сделать. Тот, кто каждый раз окунается в микву перед шаббатом, может и в эту пятницу тоже окунуться. Вообще-то Поским приводит то, что называется «Этер шел истинис» – разрешение то, кто изнеженный, чувствительный, особо чувствительный чистоте своего тела. Это в Геморе написано, так сказать, Брахот и сниз. Есть видный человек, особенно человек, который тяжело работает физически и много потеет. Или есть люди, которые много потеют. Так тут, может быть, и в горячие дни. Каждый, соответственно, его чувствительности может быть помыться. Соответственно, что если это будет действительно по климату, по температуре, по его натуре, это ему очень-очень мешает. Может быть, может. А может быть, кто-то будет это сочетать вместе кого-то шаббат, початом субботы, сделать эту пятницу. Это уже как это... Я не знаю, я скажу честно, я не привык. Я не привык купаться в середине. Но, возможно, и, наверное, не то, что возможно, есть люди более чувствительные. Это называется «Этер шел истинис». Особенно люди, которые работают физически и потеют. Это не для сделать приятное. Это просто не быть совсем не... совсем грязным и запотевшим. И это ему очень мешает. Теперь. Ну, есть вопросы?
Квадарав, есть пару вопросов, да, по поводу того, что вот спрашивает Йосеф Довид. На прошлой неделе это, правда, не касается напрямую нашей темы сейчас, но, может быть, стоит действительно уточнить. Если я правильно понял, то восточная граница лежит по Иордену. В Дворим же написано, что землю Ога и Сихона Ашем отдает во владение нашему народу, и граница лежит восточнее Иордена. Что я неправильно понял?
Вы все правильно поняли. Как раз так это и написано в Торе. Смотрите, обычная основная территория земли Израиля – это до Иордена. Рувейн и Гад просили за Иорденом, им дали. Надо посмотреть, что говорят комментаторы, наши решоним. Что было бы, если бы они не просили. Но, когда мы читаем в главе Масей о границах земли Израиля, там пишется, это до Иордена. Это территория, которую Бог дал. Я сейчас прочитаю Как написано в прошлой главе? Я читаю Тору. И сразу перевод. Моше сказал евреям эту землю, которую получите в наследство по жребию, что Бог велел дать 9 коленам и половину колена. Потому что колено Рубина, подобно их отцу, и колено Гады, и часть коленов наших взяли свое наследство на восточном берегу. А это земля, которая будет дана в наследство 9,5 колен. Здесь идет целое обсуждение. Восточный берег Иордана имеет святость относительно мицвот, связанной с святостью земли Израиля или нет. Идет обсуждение. По-видимому, что да. Но все-таки святость западной стороны Иордана выше. Приводится, что есть мучные жертвы, которые приносятся только с западной стороны Иордана. Жертва Омер, первый сноп от ячменя и штыавых. Так вы как раз правильно поняли. Дальше.
Да, спасибо, Квадар. Еще был вопрос, я так понимаю, Ларисы. Вы говорили, Квадар.
Да.
О том, что можно было спасти храм, если соблюдать кассировать. Пророк.
Пророк Ермияу так говорит, 17 главе. Это да. В чем вопрос?
Я так понимаю, что вопрос в том, что с соблюдением шаббата можно было компенсировать 3 греха, правильно?
Я понимаю, что не то, что 3 греха. Я понимаю, что внутри, и мне кажется, что и Молбин тоже так понимал. И основной грех все-таки наиболее распространенный был грех идолопоклонства. А суббота – это демонстрирование, демонстрация действием, что Бог создал небо и землю за 6 дней. И в 7-й ничего нового не создал, отдыхал. И это может как-то компенсировать грех идолопоклонства. Основная причина разрушения храма было идолопоклонство. Почитайте большинство пророчеств Ермияу и Хеск. Упоминайте и другие грехи тоже. Но в первую очередь идолопоклонство. А суббота – это прямая противоположность идолопоклонства. Талмуд, трактат Шаббат, говорит, в главе Колки Твей говорит так. Кто соблюдает субботу по всем ее законам и правилам? Соблюдать субботу, надо знать ее законы. Кто соблюдает законы по ее правилам? Даже он когда-то служил идолам, ему это искупляется. То есть он сделает чуму, но должно же быть искупление дальше. И кто соблюдает субботу, это искупление греха и идолопоклонства. Поэтому это, видно из этой геморы тоже, что это противоположное идолопоклонство. И я понимаю, что это то, что пророк Ермияу говорит. Мне кажется, что Малбим тоже говорит в этом духе. Да.
Спасибо, Квадараф. Еще вопрос есть в Фаины. Хотела бы спросить мнение Рава. Мне сообщили, что в этот шаббат можно просить у Всевышнего обо всем, так как в этот шаббат все молитвы поднимаются. Но я слышал, что в шаббат ничего нельзя просить, только о выздоровлении тяжело больного. Вопрос такой. Можно просить обо всем или о чем можно просить в этот шаббат? И какая разница с другими шаббатами?
Смотрите, меня, я хочу понять побочный вопрос. Меня видно, все нормально работает?
Видно? Да, видно, Раф. Я не могу понять, есть небольшой сбой связи или у меня, или у вас, кого-то из нас.
Хорошо. Но люди меня видят и слышат.
Кажется, да, по большинству Барух Ашем, да.
Барух Ашем. Продолжаю дальше. Смотрите, я не знаю разницу между этой субботой и всеми другими субботами года. В субботу не просят просьбы. Мне кажется, что обсуждается, может быть, есть мнение, что о духовных вопросах можно молиться. Теперь, о больных, опасно больных, мы говорим о Мише Бейрах, но молиться я тоже не знаю, молимся ли мы. Мише Бейрах, некоторые говорят, Лехаим, когда пьют вино, Лехаим за выздоровление того-то. Но этот шаббат, он как все шаббаты года. Я не знаю никакой разницы между этим законами этого шаббата и других шаббатов года. Да? Есть еще вопросы? Дорогой Даниил, вы меня слышите? Слушаете ли вы меня? Слушают меня? Вы слышите меня? Я продолжаю. Есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Так, вот, Раф, я вижу две поднятые руки. Начнем с Рахели. Пожалуйста, Рахель, я вам подключу микрофон.
Спасибо. Вопрос насчет стирки. Я должна помыть. А, меня слышно?
Да.
Я мою пол, я же выжимаю тряпку. Я же ее мою, как бы я вынуждена выжимать тряпку. Я это один момент. Второй,
это мне... Пятница, пятница, мы все работы, я не понимаю вопроса.
Вопрос, что нельзя стирать в эти дни.
А это не стирка. Вы моете тряпку и делаете лихвот шаббат? Это не стирка?
Не стирка. Вопрос второй, сейчас очень жарко. Я при жаре обычно вывешиваю мокрое полотенце куда-то. Если я его намачиваю, это стирка или не стирка?
Интересный вопрос. В шаббат это стирка.
Нет, значит, не в шаббат.
Я понимаю, я просто говорю к делу. А возможно, что сейчас это не стирка. Это не стирка. Шаббат это нельзя делать, это стирка. Дальше. Еще вопросы?
Если вот, нет, пока я не вижу. Нет
вопросов, я продолжаю. Послушайте, мы же должны еще пройти законы 9 ава. Я вспомнил, что говорить о 9 аве подходит только сегодня. Начнем...
Я прошу... Я очень извиняюсь, Водораф.
Будет следующий четверг. Давайте поговорим прежде всего о последней трапезе перед 9 ава, который нельзя. Ну, нельзя, конечно, мясо и вина. Но мы мясо и вино по обычаю уже не едим. Начинается уж ходыш. Так чем эта трапеза особенная? Приводится, что в ней не едят двух вареных блюд. В ней не едят два вареных блюда. И, ну, в Шулхан Арух написано, не едят рыбу, потому что рыба все-таки уважаемый вид еды. Это чем-то близко к мясу. Последней трапезы перед 9 авом, который мы будем есть, если не будет построен храм до тех пор, в среду, близко к заходу солнца, так не едят двух блюд. двух вареных блюд. Овощи, фрукты сырые можно есть. Нет, несколько видов. Вареные блюда можно только одно. По обычаю мы едим вареное крутое яйцо. С хлебом. Теперь. Приводится обычай, что едят до этого обычную трапезу, тоже без, понятно, мяса и вина. Мы же не едим все сошходыши. То не едят раньше. Потом молятся минху и едят вот эту последнюю, окончая трапезу перед девятым ав. Многие поским были этим, не пишут об этом, что это не, что так нехорошо, и потому что выходит, что последняя трапеза это не действительно трапеза. Это так, время, что-то такое маленькое, не трапеза. Мне кажется так. Зависит, когда едят предыдущие трапезы. Если кто-то ест... У нас сейчас, например, заход солнца где-то 7:45, без четверти 8. Тут в Иерусалиме. Я думаю, если кто-то поест предыдущую трапезу и несколько вареных блюд, даже он захочет, пол второго, два, пол третьего, и потом через около 5 часов он поест эту окончательную трапезу перед девятым авом, скажем, он будет ее есть 7:15, 7:20, 7:30, это нормально. Но делать одну трапезу, почти одну за другой, и разделять ее молитвой Минха, это несерьезно. Они если едят предыдущую трапезу до этого, пол второго, два, пол третьего, это нормально. Тогда предыдущую трапезу могут быть несколько вареных блюд. Вообще-то, что наиболее важно для организма, конечно, это питье. Еще важнее, чем еда. Особенно в жару, которая сейчас. Когда заканчивают трапезу девятого ава, трапезу перед девятым авом, надо заранее оговорить или хотя бы подумать, что мы, если захотим что-то пить или есть, мы сможем, и после нее тоже. Как лучше сделать? Так Мишна Брура приводит, что так лучше сделать. Теперь, 9 ава начинается захода солнца. Захода солнца нельзя есть, пить, есть запрет. Когда мы говорим о запретах 9 ава. Значит, первое. У 9 ава есть свои запреты. И запреты 9 ава начинаются с захода солнца. И продолжаются до темноты на завтра. В этом 9 ава более строгие, чем другие посты. Другие посты мы же можем есть ночью. На 9 ава мы постимся целые сутки. Я вижу тут в таблицах Иерусалима, что за окончание поста 9 Ава 9 минут после 8. Теперь, какие ограничения есть 9 Ава? 9 Ава есть ограничения особо строгие. Нельзя есть, нельзя пить, но есть еще ограничения, которые действуют только 9 Ава и Йом-Кипур. 9 Ава нельзя мыться, нельзя мазаться маслом или мазью, нельзя одевать кожаную обувь, запрещены супружеские отношения. Это ограничение 9 Ава. Смотрите, 9 дней мы не купаемся, но помыть руки вполне можно. Впрочем, лицо, руки и ноги эти 9 дней можно мыть. А 9 Ава даже помыть руки входит в этот запрет. Но когда человек встает утром, он моет руки, но моет руки до конца пальцев. Он моет 3 раза, но до конца пальцев. Если по агро моют утром 4 раза, чтобы смыть эту воду, в которой есть тума тоже, но тоже до конца пальцев. Но понятно, тут невозможно точно дойти до конца пальцев, и чтобы вода не лилась чуть дальше. Так это тоже можно. Так еще раз. 9 Ава нельзя мыться, даже вообще палец в воде. Нельзя мазаться маслом или мазью. Нельзя одевать кожаную обувь. И запрещены супружеские отношения. Затем есть еще запрет. Это уже запрет, как у человека, который в трауре. Нельзя и учить Тору, пророки, священные писания, Мишны, Медраш, Гемора, законы, Агадот нельзя. Потому что учеба Торы радует сердце. Можно учить и читать траурные темы. Можно учить пророка Ирмияу, тяжелые предсказания. Я думаю, что можно учить Эйха и Медраш Эйха. Можно читать рассказ о разрушении храма в трактате Гиты. Можно учить законы о трауре в 3 главе трактата Моид Катан. И другие траурные вещи. Можно учить часть их пророчества и хэскул, которые траурны. Можно учить Медраш Эйхо, комментарии на Эйхо, на Ио. Кажется, есть достаточно, что учить в этот день. Теперь, беременные и кормящие, написано в Шулхан Арух, Гемаре в Шулхан Арух, что они постятся. Да если есть какая-то особая слабость беременности и так далее, если это по обстановке. Другие 3 поста по основе закона беременные и кормящие не обязаны поститься. 17-го Тамуза, там 3-го Тишрей, Цом Далия, 10-го Тевытня. По основе закона не обязаны поститься. 9-го Ава они должны поститься. Но если проблемы беременности и так далее, то бывает из-за этих ситуаций, что нет должны поститься. Обычно, стандартно, мол, должны поститься. Больной, а роженица в течение 30 дней, если роды были в течение 30 дней до 9 аба, не должна поститься. Я больной, которому по состоянию здоровья нельзя поститься, он не должен поститься. Так я сказал очень кратко законы и правила. А, 9 аба, особая молитва. На 6 особая молитва. Вечером читают их. После Марива читают их. Затем говорят им кинот, несколько кинот, немного. Траурные, поэтические, написанные мудрецами Средневековья. Шома бен Гвиро и другие. Говорят, несколько из этих элегий. Утром читают, не говорят о хану, читают Тору, читают из пророка Ирмияу, и затем читают много кино. Траурных элегий мудрецов Средневековья. Вы спрашиваете про диабетика. Послушайте, я не врач. Но мне кажется, что диабетик, который пользуется инсулином, 9 ава не должен поститься. Про Йом-Кипур я слышу разные мнения врачей. Но мне кажется, 9 ава не должен поститься. Про Йом-Кипур надо посоветоваться с врачом. И он может дать совет, может ли он поститься без никакой опасности для жизни. Я говорю про Йом-Кипур. Но мне кажется, что 9 ава он не должен поститься. Только диабетик, который пользуется инсулином. Да? Какие еще вопросы?
Квадрат, да, вот такой еще вопрос. Если если у женщины на Тиша Б'Ав выпадает время миквы, это время переносится на другое время?
Что значит время миквы? На ночь 9 ава. Если выпадает на ночь, на выход 9, на ночь 9 ава или на выход 9 ава. Если на ночь 9 ава, то переносится на ночь выхода 9 ава. А если на выход 9 ава, окунаются и перед этим купаются. Приводится, что в таком случае купаются накануне 9 ава точно. Так Мишна Брура приводит от автора Нодаба Иуда. Но в любом случае, на исходе 9 ава, а женщина, когда у нее есть ночь миквы, окунает, купаются, как полагается, как всегда, и окунается. А ночь 9 ава, конечно, нет. Это не запрещены супружеские отношения. Она ночь на выходе 9 ава купаются. Купаются и окунаются. Да?
Здоров. А вот был вопрос по поводу сидения на низких стульях. До полудня, после полудня.
Обычай относительно закона нет разницы 9 ава до полудня и после полудня. Нет разницы. А вот в обычаях есть разница. После полудня облегчают ее больше. До полудня, ночь, вечером и утром до полудня сидят на чем-то низком, а после полудня сидят нормально на стульях. Готовят еду до выхода 9 ава после полудня. В обычаях ведут, делают различия между до полудня и после. Какие еще вопросы?
Вот вопрос Йосеф Довид. Можно ли пользоваться влажными салфетками? И вообще, может лучше взять отпуск 9 ава?
В чем? Смотрите. Во-первых, на что влажные салфетки, я хочу понять. Для чего
влажные? Для тела. Руки потереть, может быть. Как детские влажные салфетки.
Наверное, нет запрета. Я не слышал. Не могу сказать 100%, но быстрее. Я, честно говоря, никогда ими не пользовался. Слышал о них много, но никогда не пользовался. Но мне кажется, что... Мне кажется, скорее, что это не запрещено. Насчет отпуска я не очень понимаю, для чего отпуск. То есть, работает ли? Смотрите, есть обычаи. По обычаю до полудня не работают. После полудня человек может работать, а до полудня нет. И надо и брать отпуск. Я не очень понимаю, этот вопрос связан не только с законом, но и советом. Какие другие альтернативы, что есть? Обязанности взять отпуска нет, но по обычаю первую половину дня 9 ава не работает.
Спасибо, Квадаров. Елена спрашивает, получается, на этой неделе взрослому нельзя делать авдалу на вино и сок. Можно ли взять для этого пиво, колу или другой напиток?
Послушайте. Ой, давайте так и поговорим. Это так и важно. Надо авдалу надо делать. И по закону. Смотрите, тот, кто всегда делает авдалу на пиво, скажем, я не знаю, в Германии или где пиво напиток. Может это делать сейчас тоже, но совсем не должен. Может, но не должен. Можно делать, как обычно, на вино или на сок. Приводится так. В принципе, делают авдалу, потому что мицву да делают. Вот был брит. Я был за границей, я был на брите. И как раз брит был в Рошходеш. И подавали мясо и вино на трапезе. Да? И тоже на судат брит, это судат, связанный с мицвой. Брит, выкуп первенца, шаббат, это тоже мицва. В шаббат мы едим мясо и пьем вино, как обычно. Насчет авдалы, если есть ребенок, который пришел к воспитанию брахот, что надо говорить благословение на еду, но не пришел к возрасту, что он понимал, что надо быть в трауре разрушения храма, дают ему. Нет такого ребенка, дают другому ребенку, более взрослому, который это тоже знает. А нету, выпиваются сами. Можно делать авдалу на вино, в Израиле определенно. Но лучше, чем на вино, я бы советовал делать на виноградный сок. Потому что виноградный сок – это не совсем вино. Но не надо из-за этого делать на пиво или на что-то. Кока-кола вообще, я не знаю, что это такое. Это не напиток. И можно ли на него делать колу? Я знаю, то есть мне не разрешают, я знаю. Лучше делать на виноградный сок или нет виноградного сока на вино. А если нет ребенка, то выпивают сам. Это, в принципе, это делать авдалу, это мицва. А мицву нет этих ограничений, этого обычая. Есть ребенок, дают ребенку. Нету. Выпивает сам. Я обычно выпиваю сам. Но я делаю обычный виноградный сок. А нет, в последнее время мой сын пьет бокал авдалы. Но когда-то я делал сам и выпивал сам. Но старался, предпочитал делать на виноградный сок, чем на вино. Не было бы виноградного сока, дёба на вину. Из-за этого не надо делать. Да?
Спасибо, Бударах, спасибо большое. Да, есть уже больше устных, тебе остались вопросы. Пожалуйста, кто у нас первый? Рахель. Еще раз подключаю звуком. Люба, я пока тоже подключаю, вы следующий.
Нет, это была ошибка, извините.
Ошибка.
Шалом, Бударах. Да. Шалом, организаторы, участники. У меня два вопроса. Первый вопрос, если я правильно поняла, Тейлим не считают Шабал.
Вы задали очень верный вопрос. Нет, я не видел на это однозначного ответа. Я думаю, кто хочет, может в этом облегчить и читать. Однозначного ответа я не видел. Особенно для женщин, я думаю, могут в этом облегчить.
Можно это считать, да?
Я думаю, что да.
Спасибо. И второй вопрос очень важный для меня. Нужно же готовить на шаббат. А как, ну, во второй половине дня. А как можно готовить шаббат и не мочив руки?
Смотрите, когда человек готовит на шаббат, хозяйка готовит на шаббат, она не купается, она готовит на шаббат. То, что выходит из этого, выходит. Это не входит. То, угу. Что нужно делать.
Да. Потому что руки же пачкаются, их там надо
умыть. Руки пачкаются. И вообще написано, что если руки испачкают, если испачкалось что-то, испачканное место можно помыть. 9 ава тоже.
Спасибо большое. Спасибо большое. Шаббат шалом.
Хорошо. Какие еще вопросы?
Бударов. Через немножко время.
Пожалуйста.
Так. Виталь Хая, подключаем тогда микрофон.
Рав. Рав Даниэль, здравствуйте. Спасибо за урок. Да, у меня тут, походу, как бы прям целый список вопросов, если вы позволите, да?
Спросите, увижу, что я.
По порядку. Насчет того, что я вот слышала, что перед шаббатом. Да, вы нас учили, что можем вполне, кто постоянно молится, голову можно помыть горячей водой, руки, ноги и лицо. Да. Вот. А все остальное,
так, как написано, бы. Так написано в Мишнем Руре.
Да. И есть много других мнений на самом деле, что все остальное можно холодной водой частями помыть. Вот. И вопрос, можно ли это с мылом?
Я вам скажу. Надо же быть реалистом. Многие люди чувствительные, можно их включить в состав изнеженных. Так я думаю, принять холодный душ для большинства людей перед шаббатом можно разрешить как истинец, как особые чувствительности.
Большинству, потому что мы привыкшие к этому, да, и это можно с мылом.
А, с мылом я не знаю. Мне кажется, с мылом, там где есть пот или что-то, скажем, между ногами, между пальцами ног.
Ну, сейчас же мы вот, если только вышел на улицу, уже, ну, вот вчера я пришла с работы, я вся мокрая была.
Серьезно?
Смотрите. Конечно.
По объективности. То, что нужно с мылом, приводит от аравоза, разоцал по частям.
О, как знать, что это нужно? То есть, что вот ощущение, что...
Мне кажется, это как человек ощущает, я не знаю.
Ну, ощущение какое, что должно быть чисто?
Я вам скажу, мне это не очень актуально, потому что я, наверное, в любом случае привык окунаться. И я войду в микву. Я надеюсь, что она будет относительно холодной, я не знаю. И мне кажется, это мне будет достаточно. Лицо, руки и ноги и голову буду мыть водой. Теперь, вы спрашиваете, насколько это? Мне кажется, это вопрос, где человек живет и насколько он чувствителен. Скажем, кто живет в районе, как в Бнейвраке, Тель-Авиве, Песах-Тиква, там, где больше влажности, мне кажется, люди почти больше, чем мы, которые живем в Иерусалиме.
Фёдоров, я тогда спрошу вас так. Что значит, вот как человек, кто его причисляет к тому, что он истинный? Сам человек или там, я не знаю, как это определить? Как это творец видит? Это же
кажется, это объективное. Как в определенной мере объективное.
Объективно? Объективно. Объективно
или субъективно? Это объективное. Скажем, вы правы.
Микрофон там включен.
Ничего не слышно. Это более личное понятие.
Извините, Рав Даниил, вы можете...
Я не уведу, субъективные ощущения человека, они, в принципе, она довольно объективная, я имею в виду. Не то, что человек думает так. Обычно это довольно реально.
Ваше ощущение, что это мешает? Какое это ощущение должно быть? Субъективное?
Это очень мешает.
Ага. Да, Федор Гамов. Еще я слышала, что сегодня вот давка стоит помыться перед, в первой половине дня. Это, конечно, не очень удобно, потому что мы готовим.
Мне кажется, что это неверно.
О, хорошо.
То, что приводится в первую половину дня, это говорится, знаете, о каком случае?
Угу.
Когда 9 ава выпадает в субботу, и канун 9 ава, это канун субботы, он канун 9 ава, так Мишна Брура приводит, что в таком случае что надо было помыться. То, что человек моется
половину
дня. Потому что вторая половина дня, прилегающая к 9 ава, она уже чем-то пахнет 9 ава. Именно в этом случае. А в этом году 9 ава это четверг. Это другой год.
Хорошо. Кодоров, мы же можем ногти там подпилить или подрезать перед шаббатом, да, лихвой шаббат?
Можно. Мишна Брура приводит, что запрещает стричь ногти в 9 дней, но он говорит, что это только в неделю, в которой выпадает 9 ава. То есть, начиная следующую неделю.
Понятно. Вот вы тут сказали какую-то такую интересную такую вещь. Мясо мы тоже кушаем, да, в шаббат? Это нормально все?
Шаббат, нормально, мясо, вино. Нормально. Но это нормально.
Да. Фёдоров, вы сказали новость для меня, как бы это ни... Вот, насчет Сеуда Мавсеки, да, и предыдущей Сеуды. Сейчас шкия довольно поздно, почти 8. Если мы в 2.30 покушаем нормальную сеуду, а потом, по-моему, сказали в 5, что ли, с чем-то, вот это с сеуда мавсеки, там мы...
Я не сказал в 5, я сказал после 7, 7.15, 7.20, сюда мавсеки. Я сказал, что проходит около 5 часов между предыдущей трапезой и этой. Это другая трапеза. Человек успел проголодаться. Это я сказал.
Да, а вот он успел проголодаться, этот человек. А яйца с хлебом точно не хватит. Как быть? Может быть, два яйца можно съесть?
Взять что-то молочное. Что? Что?
Можно два яйца?
Можно два, пожалуйста. Нет ограничений.
А, можно
молочное. Блюдо можно есть сколько хочет. Но нет два вареных блюда. Можно два, три, сколько человек хочет.
А вместо яйца что-то другое можно съесть или это прям очень важно? В принципе,
можно. Это обычай, что обели люди в трауре едят яйцо. Это запрета на это нет. Человек может есть одно блюдо, может что-то другое.
Например, фасоль тоже.
Тебе приводится, что тоже есть блюд, которые принято в трауре чечевица.
А фасоль, например?
То же самое, человек может фасоль.
Круглое.
Не два блюда в одной кастрюле, не два вида в одной кастрюле.
Да, да. И А пить мы можем, в принципе, еще, если мы оговорили, что мы сеудовим авсекет, мы не заканчиваем, мы можем пить до шкии, да?
До захода солнца можно пить.
Еще было такое мнение, что после туалета в сам тиша брав мы моем один раз, вот, ну, до этих, до основания пальца, до основания...
До конца пальца.
Да, до конца. Один раз надо мыть.
Смотрите, те, кто моет три раза, это хумра.
Это, ну, это можно, да?
9 аба, я думаю, не надо это делать. Три раза, то мы моем, когда встаем утром, так закон.
Четыре, да? Кто
четыре? Кто их ведет себя четыре?
Угу. Понятно. А все остальные, это да?
Да.
И насчет вот последний вопрос, надеюсь, 9-го, если мы где-то запачкались, да, мы можем с мылом это место тоже помыть или нет?
Смотрите, если для снятия этого необходимо было, так мыло.
Все, спасибо, Квадаров, все большое, все объяснили. Шаббат шалом.
Хорошо. Какие еще вопросы? Я видел, что-то на экране были вопросы. Израильское вино, не израильское. Я не понял, в чем тут вопрос. Я не понял, как, в чем вопрос. Израильское вино, не израильское. Это правильно, что на израильское, когда мы пьем достаточное количество вина, в конце браху мы можем говорить о гефе, а если виноград не из Израиля. Из Израиля мы говорим о гафна. А если заканчиваем, а не из Израиля, а гаф, это вся разница.
А если в стакане и то, и другое вино пополам, например, или уже на что ориентироваться? Чего больше?
Не знаю, на что ориентироваться в таком случае. Может быть, чего больше, я не знаю. Не знаю. В принципе,
когда
человек говорит о гафе, он выходит. Но когда это от земли Израиля, мы говорим о гафне, да.
Можно ли доесть мясо в малого малка, спрашивает Хая.
В малке, как я понимаю, мне кажется, что в Мишне Брура написано, что нет.
Можно ли мыть пол перед шаббатом водой или протереть? Имеется в виду, наверное, наш шаббат сейчас.
Мне кажется, что лучше это о состоянии квартиры. Если нужно, помыть надо. Если нет, на этот шаббат можно ограничить, просто протереть. Зависит от его состояния.
Квадаров, такой был вопрос, если после туалета пользуются влажными салфетками или используют бюде, в день 9 ава можно ли это делать, как обычно, или ограничиться туалетной бумагой?
Не понимаю. А почему не пользуются влажной салфеткой? Тем более, что по закону мы должны быть очень аккуратны, чтобы не осталось ничего там, где мы вышли, как говорят, по большому. Это очень важно. И то, кто привык всегда мыться, есть люди, которые из-за этого, есть в некоторых туалетах, те, кто в этом остерегается, специально такой, выходит там маленький кранчик с водой. Могут это спокойно делать 9 ава, потому что это для чистоты во время молитвы. И тот, кто пользуется влажными салфетками, конечно, может этим пользоваться.
Спасибо большое. Маира, вы первая держа руку, потом после вас Белла.
Спасибо большое, организатор. Спасибо большое, Рав Бенцион. Такой вопрос. Я не дослышал по поводу обмовения рук после туалета в 9 ава. Мы до кончиков пальцев можем три раза обмыть руки после этого? Или это не...
Честно, я не видел об этом. Но мне кажется, что то, что мы моем три раза... Это только хумра, не обязанный по основе закона. Так мне кажется, что мы чумали. Мыться один раз, но сказать 100% я не могу, я не знаю.
И второй вопрос, спасибо большое, по поводу трапез перед 9 ава. Вы сказали, что вы там пол второго в два делать трапезу.
Можно, не то, что обязательно, можно. И, потому да, что интервал между ними, так тогда нет ограничений.
А если удобно делать трапезу попозже, где-то в 5-6 часов, это не очень хорошо, потому что, в принципе, это последняя...
Если там не будет вареных блюд, нет никаких вопросов. Но если вареные блюда, это создает вопрос. Это трапеза, это... Получается, что вторая, она такая мелкая, несерьезная, понимаете? В этом проблема.
А после этого еще делают разделительную трапезу с яйцом, там, с пеплом, то, что обычно делают.
Я понимаю. Если в первой трапезе не будет вареных блюд, но будет, я не знаю, будет фрукты, овощи, почему нет? Нет вопросов.
Какой, так сказать, должен быть минимальный интервал? Это самое, вернее,
минимальный. Мне кажется, что он практически... что человек действительно успел проголодаться.
Понятно. Хорошо, спасибо большое.
Вопрос насчет облегчения для кормящих женщин неделю
и
сам пост. Послушайте, то, что для кормящих женщин нужно, нужно. Если ей нужно для нормального кормления, чтобы она ела мясо, можно не облегчить. Ну, а может есть мясо, если ей это не нужно для кормления. Это обычай. И если, а если это нужно для нормального кормления, она может это сделать. А в сам 9 ава зависит ведь от ее состояния. Это уже от ее состояния. Если действительно по ее состоянию она не может, не может. Обычно стандартно беременные кормящие постятся. Я не знаю, как в наше время все ли действительно могут. Нет, это уже вопрос, как каждый имеется. Возможно, что наше время часть не могут, я не знаю. Да.
Здравствуйте, спасибо большое. А еще раз про омовение рук. Вот после сна сколько раз лить на пальцы?
Обычно моют 3 раза. Правое, левое, правое, левое, правое, левое. От имени Агро говорят, чтобы мыть еще 4-й раз смыть эту грязную воду. Кто-то 3 раза, кто-то 4.
Значит, после сна, как обычно, 3, да. А после туалета 1.
Даже тот, кто обычно моет 3 раза после туалета, мне кажется, то это не обязательно.
1 раз после туалета?
Да.
Да, на каждую руку. Спасибо большое.
Водорав, у нас вопрос не прекращается, что мы делаем.
Да? Смотрите, если есть какие-то к делу, придется остаться и продолжать. Да.
А вот тут был вопрос, значит, протирать пол можно до 9 ава, допустим, после шаббата.
Кавод шаббат, почет шаббата. Ведь весь этот траур, то, что связано с мицвой, мицва отодвигает. Поэтому в шаббат мы едим мясо и пьем вино, как обычно. А насчет пола? Если, я сказал просто как отношение к этому. Если пол очень грязный, нужно помыть, помыть. Если достаточно протереть, даже если в другой шаббат мы бы это помыли, тут можно ограничиться. Все-таки атмосфера другая.
Йосеф Дови спрашивает, перед молитвой Минха в Тиша Беав тоже не стоит мыть руки?
Что?
А перед молитвой Минха в Тиша Беав тоже не стоит мыть руки? Как обычно перед молитвой?
Нет, не стоит.
По поводу кормящих Раф отвечал. Есть теперь вопрос, какая высота у Дины, спрашивает. Какая высота низкого стула, на котором сидят?
Принято 30 фахим. до трех тфахим. Но это не очень обязательно. Три тфахим по Хазон-Ишу это около 30 сантиметров. По Рав Хаим Ноэ около 24. Тут можно полагаться на Хазон-Ишу. До 30 пока можно.
Часть латка там.
Латка тоже можно сделать латку.
Спасибо большое, Квадарав. По-моему, если никого не пропустил, вроде бы все. Если нет, тогда, пожалуйста, последний вопрос, поднятая рука.
Да.
Вроде никого там не пропустил.
Хорошо.
Все.
Хорошего шаббата всем.
Всем хорошего шаббата, да, и легкого поста всем, помогающего поста.